свершилось. Джанко не помер. Наоборот, с того дня он быстро пошел на поправку. Пулевые дырья затянулись со сказочной быстротой, и уже на завтра их можно было не перевязывать. Если до того он неделю лежал без движения, то теперь меня прямо-таки загонял. Жрал с волчьим аппетитом, я еле успевал варить его любимую картошку с мясом и покупать на базаре диковинный плод кукурузу. Ее Джанко обожал еще больше, чем говядину. Мог за раз слопать дюжину початков. Еще он требовал, чтобы я его катал, показывал, качая ладонью перед носом, как ему необходим свежий воздух. Перепуганные колдовством греки так и не вернулись, и я обменял мула с Маджарой на легонькую коляску с рессорным ходом. Уж не знаю, на каком корабле и зачем привезли в Севастополь этот игрушечный экипаж, предназначенный для катания на пони. Я карликовых лошадок видел только в капитановой энциклопедии, а в нашем городе ни разу. И следующая картинка. Другой памятнейший день моей жизни. Это как я пыхчу вдоль по улице, везу развалившегося барином индейца, а он, знай, покуривает трубку и стучит по ободу, чтобы я пошевеливался. В город мы въехали в первый раз, до того катались только вокруг дома. Но сегодня Джанко потребовал, само собой без слов, одними жестами, чтоб я повез его куда скажет. Мне-то что, повез? Дом капитана Иноземцева находился на углу мясного переулка, с видом на артиллерийскую бухту и большой рейд. В этой части города проживало немало штаб-офицеров флота, кто не имел семьи и получал от портового комендантства казенную квартиру. Если командир корабля с палисадником и конюшенным сараем, где я теперь и содержал даром доставшуюся колясочку. Пока я вез своего седока по ровной пустой улочке, как вчера и третьего дня, все было ничего. Но на углу Джанко стукнул по правой оглобле. А это означало, что нужно поворачивать вправо. Мне это не понравилось. Вправо дорога шла в гору. А кроме того, через пару минут мы оказались на большой морской, людной улице, где все на нас пялились. Правду сказать было на что. Юнга, запряженный на манеры шака, волок в легкой тележечке невиданное чучело с перьями и черных космах. Ух, наслушался я всякого разного. И все снес, ни словом не огрызнулся. Вот в каком я пребывал в покаянном состоянии духа. Волшебное исцеление Джанко нарушило мои самоубийственные планы, но мнение о собственной персоне и мрачного взгляда на жизнь не переменило. Мне, пожалуй, даже нравилось, что я превратился в тягловое животное. Эту повинность я считал вроде епитимьи и сносил ее безропотно. Однако индеец погонял меня, все нетерпеливее постукивая по дереву. Я начал задыхаться и обливаться потом, хотя день был холодный. Мы дважды свернули, поднимаясь по довольно крутому спуску. Не удержавшись смирения, я начал ворчать. Ишь, запряг. Прукни еще. Кобыла я тебе, что ли? Я сердито оглянулся на Джанко, ожидая увидеть ухмылку на его костлявой физиономии, которая уже перестала быть бледной, а от картошки с мясом даже немного замордела. Но индеец был серьезен, напряжен. В руке он держал дагеротип. После удивительной операции, в которой я исполнил роль то ли лекаря, то ли шамана, медальона Джанко мне не вернул. Предложил поменять на медвежий коготь. Возражать я не стал. Портрет, на котором вместо волшебного лица чернело пятно, стал мне не в радость. А индейский оберег, пожалуй, пригодился бы. Я предполагал, что этот талисман и спас Джанко от неминуемой гибели. Не дал помереть от смертельных ран. Теперь коготь висел у меня на груди, под блузой. Индеец ткнул пальцем в подворотню каменного двухэтажного дома, в котором располагалось какое-то присутствие. «Сюда?» – спросил я. «А чего здесь?» Он пожал плечами и показал: «Закати туда коляску и будем ждать». «Ладно». Стали ждать. Он курил свою трубку, я свою. Сидеть на корточках лучше, чем переться в гору с тяжелым прицепом. Проторчали мы в подворотне долго. Я успел соскучиться и замерзнуть. Индейцу-то хорошо, он закутался в одеяло, а я пожалел, что не прихватил с собой бушлата. Осень в тот год выдалась долгая и мягкая, а все-таки был конец ноября. Несколько раз я предлагал двигаться дальше, но Джанко отмахивался от меня, как от назойливой мухи. Вдруг приложил палец к губам и показал: «Спрячься». Я прижался к стене. Мимо шла чинная процессия. Женщина в шляпке и темно-серой крылатке вела выводок девочек разного возраста. Все они были одинаково одеты в такие же серые пальто с пелериной и капоры, обвязанные белой лентой. Шли парами, держась за руки. Впереди маленькие, сзади старшие, уже совсем девушки. Это были воспитанницы морского пансиона, где за казенный счет содержали девочек-сирот, дочерей флотских офицеров. Серых пансионерок мне доводилось видеть и раньше. Интереса у меня они не вызвали. А больше на улице никого не было, как я не высовывался из подворотни. Куда смотреть-то? Вот те раз. Мой хвор-индеец, оказывается, соскочил с сиденья и, хищно пригнувшись, глядел вслед девичьему выводку. Что он там мог увидеть? Я с удивлением возрился на удаляющихся пансионерок. Мой взгляд остановился на паре, которая замыкала шествие. Одна барышня была крупная и высокая, вторая тоненькая, пониже ростом. Вдруг, словно почувствовав мой вопросительный взор или ощутив некий сигнал, та, что посубтильней, обернулась. Всего на мгновение. Я едва успел увидеть заостренное к подбородку немного удивленное лицо. Это была она. Мгновение замри. Побудь со мною вечно. Пускай всегда до скончания времени я вижу перед собой ту, которой единственной принадлежу весь без остатка. Я хотел бы, чтобы миг, когда я впервые узрел мою Диану наяву, а не в мозаичной недвижимости и не в грезах, сиял передо мной и никогда не мерк. Но он не померкнет, я знаю. Конечно, я не знал тогда ее имени. Я вообще усомнился, не примерещилось ли чудесное видение. Пансионерка отвернулась, и я подумал, что переливчатый свет ноябрьского дня сыграл со мной злую шутку. Но Джанко пихал меня в бок, что-то желтело в его руке. Я развернул бумажку, ту самую, из дагерротипной лавки. Запись была все так же неразборчива, но заглавные буквы в адресе МП заставили меня вздрогнуть. «Морской пансион», вот что там было написано. «Это она? Она?» Задыхаясь и не веря, воскликнул я. «Она живая! Но имя я не могу прочесть. Что это за буква? Это А?» Индеец смотрел на меня сердито. Если он и помнил имя, то повторить его не мог. Толкнул меня, показал «догоняй» и приложил палец к губам. «Только тихо!» «За ней бечь!» — пролепетал я. «А ты как же?» Тут он на меня замахнулся, и я сорвался с места. Процессия уже скрылась за углом, но я знал, куда она движется. До двухэтажного особняка, в котором помещался морской пансион, было рукой подать. Лишь теперь я понял, зачем Джанко меня сюда привел. В это время воспитанницы обычно возвращались из церкви. На улице, где пансион, подворотен нет, не спрячешься, а здесь было удобное место для наблюдения. Веря и не веря, я добежал до угла, осторожно выглянул. Они стояли у крыльца пансиона, собравшись вокруг воспитательницы, которая делала какое-то объявление. Я не мог различить в этой темно-серой толпе девочку, которая показалась мне похожей на деву. Даже мысленно я не решался выразиться определенней. Никто на меня не смотрел, можно было подойти поближе. «Самостоятельно до обеда. Будьте хорошими девочками, не шалите. Во всем слушайтесь Эрнестину Николаевну». Воспитательница стояла ко мне в полоборота, я видел лишь черные пышные локоны. Голос был молодой, очень звучный и приятный. Сейчас я бы сказал «мелодичный». «Кристинская, Башко, Короленко и Спицына, вы пойдете ко мне домой, на урок музыки. Остальные в дуртуар. До скорого свидания». «До свидания, Агриппина Львовна», — ответили два десятка звонких голосов. Девочки, галдя и толкаясь, кинулись к входу. Подле черноволосой дамы остались четверо. Уже не строем, а вольно. Они пошли за своей Агриппиной Львовной в сторону продольных улиц. Я заметался, не зная, где она, вошла ли в дом, отправилась ли за учительницей. В пансион все равно проникнуть было невозможно, а одна из спутниц дамы, шедшая слева, была тоненькая и невысокая, похожа. Некоторое время я крался сзади, терзаясь сомнениями. Девушка, которую я пожирал глазами, больше не оборачивалась. Но слежка продолжалась недолго. На тихой улице, ее название я не знал, перед особнячком с надстройкой, называется «Мезонин», женщина и четверо пансионерок остановились. Я спрятался за дерево. Их тут было много, деревьев. Повдоль тротуара вереницей выстроились липы, а над каменной стеной, соединявшей этот дом с соседним, нависал ветвистый дуб. Летом здесь, наверное, было хорошо, тенисто. Пока учительница доставала из сумочки ключ и отпирала дверь, воспитанницы разговаривали меж собой. Три повернулись в мою сторону, одна аккуратненькая с кукольным личиком, другая рослая и круглощекая, третья щупленькая и забавная в веснушках, лишь та, из-за которой колотилось сердце, оставалась ко мне спиной. «Повернись, повернись», — умолял я. «Входите, девочки». Брюнетка, я по-прежнему на нее не смотрел, распахнула створку. Прежде чем войти, она, наконец, оглянулась. И на сей раз дала рассмотреть себя как следует. Меня она не заметила, но что-то все-таки чувствовала. В черных глазах, оглядывавших улицу, читалось недоумение или, может быть, ожидание. Всякие сомнения отпали. Это была она. Девушка с дагеротипа. А стало быть, и с мозаики. Я не перепутал бы этот пристальный взгляд ни с каким другим. И прическа, и контур лица, и строгий рисунок маленького рта — все совпадало. У меня нет объяснения чуду, которое определило мою судьбу. Не знаю, как вышло, что севастопольская девочка, воспитанница морского пансиона, оказалась так поразительно похожа на деву из потайной пещеры. Может быть, я просто очень сильно хотел, чтобы заколдованная красавица ожила и обмер от первого же девичьего лица, которое напоминало настенную картину. Забегая вперед, скажу, что когда я после долгой отлучки вновь оказался в своей пещере, то испытал легкое разочарование. Мозаичная дева была хуже живой Дианы. Мне даже померещилось, что изображение стало немного другим, не таким, каким я его лелеял в памяти, плавая по морю. Подозреваю, что лицо с дагеротипа наложилось на этот зрительный образ и отчасти его подменило. Но не буду про это. Зачем обрывать одно из самых драгоценных воспоминаний моей жизни? –